579. Об этом пойдет речь в воскресной программе «Не так» с ведущей программы историк Алексей Кузнецов. «Не так» в воскресенье сразу после полудня. Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Одним из государств, участвовавших в Первой мировой войне, была Италия.
Академик Андрей Хазин.
Королевство Италия, возникшее чуть больше, чем за полвека до начала Первой мировой войны, образовалось вокруг Сардинского королевства. И в результате и короли Объединенной Италии носили династические номера, продолжающие нумерацию королей Савойского дома как королей Сардинии, а наградная система итальянского королевства в значительной степени была продолжением наградной системы Савойского дома, которая существовала уже очень долго к тому времени. Как мы помним, в 1348 году был основан первый рыцарский орден в европейской истории, орден подвязки в Англии, а уже через 14 лет, в 1362 году, был основан орден цепи. И надо сказать, что Амадей VI, граф Савойский, основавший его по случаю бракосочетания сестры Бьянки с одним из представителей дома Висконти, создал удивительный прецедент, о чем мы немножко говорили, когда упоминали ордена подвязки и золотого руна. Дело в том, что, как и следует, собственно, из названия орден цепи, в качестве знака, одного из знаков, была учреждена орденская цепь. И это была первая орденская цепь в мире. Довольно быстро после этого бургундцы, основав орден Золотого Руна, как мы рассказывали в свое время в соответствующей передаче, переняли эту интересную традицию, а впоследствии и круг завершился тем, что в ордене подвязки была также во времена Генриха VII учреждена цепь в качестве одного из знаков ордена подвязки. Уже в 1518 году орден был переименован в честь Святого Благовещения, Аннунциата. И надо сказать, что в русской традиции, как правило, название ордена не переводилось, и он так и назывался Аннунциата. Орден назывался Высшим Орденом Святого Благовещения или Высшим Орденом Аннунциата, и, как и было сказано, основным его знаком была цепь, причем цепь была двух видов, большая и малая. Знак, который носился только на цепи, через плечные ленты для ордена никогда не было учреждено, и звезда. Надо сказать, что звезда имела очень своеобразную форму. Каждый из концов звезды состоял, в свою очередь, из нескольких пламенеющих лучей, и в центре звезды имелся большой медальон, в котором, собственно, были изображены соответствующие религиозные сцены. Большая цепь ордена Аннунциата предназначалась, как правило, для династически старших представителей королевского дома, короля, наследника престола, а также иностранных глав государств. Вначале полным комплектом ордена было всего 15 рыцарей, впоследствии 20, а уже с момента объединения Италии в качестве важнейшего принципа стало возможным награждать этим орденом не только людей, имевших 5 поколений благородных предков, как было до этого, но и людей просто за заслуги. И первыми такими кавалерами были люди, участвовавшие в объединении Италии, собственно, вот уже в 60-е годы 19 века. Орден прекратил свое существование как государственная награда с падением монархии сразу после Второй мировой войны, но, естественно, остается по-прежнему высшим династическим орденом Савойской династии.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Начинаем очередной процесс. Процесс очень запутанный. И не случайно, что у нас и такое голосование было. Суровейшее голосование было. Абсолютно одинаковое количество не процентов, а и голосов. По 1002 голоса.
По 1002 голоса. Через 4 дня после начала голосования совпадение в голос у нас не было никогда.
Да, голос, да. Борис Савенков и теракт в Москве. И вот трое армян были тогда осуждены. И нам пришлось и с Алексеем Алексеевичем тогда придумали, что быстрое ну, буквально 20-минутное сделали мы экспресс-твит голосования.
Серия буллитов, по сути.
Да-да-да, там даже не овертайм, да, до одной шайбы. Это все было, и за 20 минут все-таки выбрали теракт в Москве 77-го года.
Да, причем там перевес был существенный, где-то 75%
да, да,
на 20%.
Да, уже как-то решили определенно, и мы совершенно не жалеем, если хотите, мы когда-нибудь в какой-нибудь в связи там с революционерами, в связи с процессами, над писателями.
Да, даже, просто во вторых угодно. Делах, которые
да,
нам
во
скоро
вторых
надо
делах.
Будет уже очередной
да,
порция.
Да, скоро у нас очередная порция вторых дел, не сильно оторвавшихся от победителей, нужно будет представить на ваше голосование. Ну, а сегодня вот этот и очень это запутанное, так что пожелание хорошего эфира Дмитрия Мезенцева, без которого мы не можем начать ни одной передачи.
Ну и не начинаем,
и слава не начинаем, Богу. Слава Богу. Вот нам сегодня добрые пожелания пригодятся, потому что дело при какой-то очевидности вроде бы, оно оказалось очень сложным, и там есть белые пятна. Возможно, есть белые пятна.
Возможно, да. То есть мы сегодня занимаемся таким вариантом журналистского расследования о расследовании.
Да, или предложение еще к расследованию.
Да.
Потому что...
Ну вот мы не будем забегать вперед.
Материалы есть.
Да, собственно, в чем заключается дело так конспективно? Значит, 8 января 1977 года в Москве один за другим в течение менее чем часа гремят три взрыва. Первый взрыв самый страшный, он единственный, который привел к жертвам. В 17:33 в вагоне метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская, это синяя ветка Арбатско-Покровская, это открытый участок к метро.
Который около парка идет.
Да. Около парка, да, то есть это наземный такой вариант. Взрывается бомба, и в результате этого погибло 7 человек, и ранено было еще 37 человек, некоторые из них тяжело. Еще одной женщины беременной вызвало преждевременные роды, и ребенок родился неживым. Так что тоже еще одна жертва. Да? И надо сказать, что сразу специалисты сказали, что если бы взрыв произошел в туннеле метро, то число жертв было бы несравненно больше, а здесь все-таки значительная часть взрывной волны и часть осколков ушло, что называется, в небо. И, собственно, только еще начато, вот, работают на месте первые прибывшие туда службы, а в совершенно другой части Москвы, в самом центре, на улице Дзержинского, это Большая Лубянка ныне, в небольшом таком продуктовом магазине происходит взрыв, но по счастливой случайности никто не пострадал, потому что сумка с взрывным устройством была задвинута под такой, ну вот, люди постарше прекрасно их помнят, такой очень массивный прилавок-холодильник.
Угу. И это магазин, который ближе к Сретенским воротам.
Наверное, да. Не очень знаю.
Там были магазины.
Вот. Да. И у этого прилавка, как все, наверное, помнят, у него был такой выступ над полом, да, сантиметров, наверное, 30 от пола. Вот под ним оказалась эта самая сумка. И все, чем было начинено это взрывное устройство, ну, вот, так сказать, фрагменты его оболочки, они ушли в этот самый прилавок. То есть, продавец был контужен, но не был даже ранен. И никто не пострадал. И еще буквально через 5 минут на улице 25-летия октября, ныне это опять Никольская.
Не 25-летия, а 25 октября.
25 октября. Да. Извините, конечно.
25 октября,
совершенно верно, да, имеется. Конечно. Оговорился. Просто я вырос на улице 10-летия октября.
Ну, да.
Вот. На улице 25 октября, но это ныне опять Никольская, это улица для немосквичей. Сообщим, что это совсем рядом с Красной площадью. Это улица, которая, собственно, выходит на Красную площадь. Происходит взрыв в урне, которая находится на улице. И тоже никто не пострадал, потому что урна, вот опять же люди постарше хорошо помнят эти московские урны, они невероятно толстые. Они представляют собой такую стилизацию, ну, я не знаю, что-то вроде колокольчика. А вообще по форме идеально напоминают такую мортиру 18 века. И, видимо, расчет был на то, что эту урну разорвет на части,
да,
и осколки станут поражающим элементом, а она выдержала, и весь взрыв пошел наверх.
Она чугунная.
Она чугунная, причем ее, как утверждает Леонид Каневский в передаче, которую вот он сделал по этому делу вследствие величия П союзного масштаба, называется этот выпуск, я советую посмотреть, он очень неплохой. Так вот, эти урны изготавливались каким-то оборонным предприятием, как, ну, вот такое побочное производство, поэтому там еще и особенно качественные они были. И вот, собственно говоря, естественно, понятно, что на уши встает весь правоохранительный аппарат, все правоохранительные аппараты, но дело сразу передается КГБ, потому что здесь предполагают сразу, что это именно террористические акты, что это не какая-то обычная уголовщина. И, собственно говоря, вот КГБ и начинает вести это самое расследование. Дальше все довольно подробно, кому интересна версия тех, кто это расследование проводил, можно почитать в интернете, она есть, книгу, которая называется «Записки контрразведчика», ее написал Вадим Николаевич Удилов, на тот момент генерал-майор КГБ, который, собственно, возглавлял вот группу оперативных работников, которая вела следствие по этому делу. Значит, у него это все хорошо описано. Они шли от имеющихся, собственно говоря, вот улик, которые очень тщательно искали. Описано, как снимали послойно снег с крыши историко-архивного института, который расположен рядом вот с этой взорвавшейся урной, потому что предполагалось, что туда полетит часть. Действительно, нашли стрелку от будильника, нашли фрагменты, вот, собственно, самой оболочки. А из первого теракта метро, вот то, что извлекали из стен вагона, из тел погибших и раненых, в конечном итоге довольно быстро удалось установить, что взрывное устройство было заложено в утятницу. Всем памятны, наверное, вот эти вот мощные, действительно, такие чугунные, обливные, продолговатые сосуды, мечта любой советской хозяйки, в которой действительно было очень хорошо готовить утку. И вот эта очень массивная, очень тяжелая штука, она, собственно, вот стала оболочкой, и фрагменты этой утятницы в основном поражающие и оказывали эффект. И начали искать производителей, будильника, утятницы, так далее, и так далее, и так далее. И в конечном итоге все следы вот произведенных этих элементов взрывного устройства вели в основном к трем городам: Харьков, Ереван и Ростов-на-Дону. Затем, по воспоминаниям свидетелей, сумку реконструировали, вот, в которую было помещено в метро взрывное устройство. Не могли никак эту сумку найти, кто ее производит, по фрагментам сохранившимся установили, из какого материала изготовлено. И бдительный работник одного из аэропортов, сотрудник милиции или КГБ, я сейчас уже не помню, в Ташкенте, он увидел женщину с сумкой, очень похожей на то, что им по ориентировкам давали. Женщину прямо из самолета вынули, уговорили ее поменять эту сумку на сумку, которую ей тут же вручили работники тамошнего КГБ. Изучили сумку, произведена в Ереване. Начали трясти ереванские...
Как испугалась-то она, наверное.
Ну, надо думать. Понятно, что согласилась, тем больше не просто отняли, а сумку дали. Значит, начали трясти армянские предприятия кожгалантерейные. Они не производят таких сумок. Выяснилось, материал действительно приходил на предприятие, часть материала уходила цеховикам, и они производили эти сумки. Ну, в Советском Союзе обычное дело, тем более в Южных Республиках. В общем, так или иначе, через вот эти вот остатки взрывного устройства очень многие линии сходились на Ереване. А тем временем, через довольно продолжительное время, уже в октябре, напомню, 8 января взрывы в Москве, а в конце октября того же 1977 года, когда на ушах стоят все правоохранительные органы, потому что славный юбилей же, да, 60-летие советской власти.
Да, революция, да.
На Курском вокзале. И вот здесь расходятся показания разных работников правоохранительных органов, как именно, что произошло. Ну, так или иначе, на Курском вокзале, в зале ожидания, обнаружена сумка с взрывным устройством. И вроде как, значит, во-первых, какие-то достаточно расплывчатые описания двух молодых людей, которые эту сумку оставили. А самое главное, в сумке обнаружили верх от трикотажного спортивного костюма олимпийки. И оставшиеся... Да, и шапку. И вот, значит, на шапке, естественно, там прилипли волосы. Значит, ориентировка. Один из поездов, который уходил вскоре после оставления сумки, был поезд Москва-Ереван. В этот поезд подсадили группу оперативных работников. Они искали молодого человека с тренировочным...
А уже был армянский след твердый.
Ну, вот не твердый, но поскольку очень многие материалы сходили на Ереване, я имею в виду материалы, из которых было изготовлено взрывное устройство, то это стало одним из приоритетных направлений. И когда, значит, плюс еще полукурчавые, как сказано в материалах дела, жесткие черные волосы тоже наводили на мысли о человеке, так сказать, достаточно южной внешности. Одним словом, в общем, в поезде оперативники обнаруживают молодого человека, который делает вид, что спит на верхней полке. На самом деле явно наблюдает за всем происходящим. На нем трикотажные брюки от вот этого спортивного костюма на самой олимпийке верхней нет. И выясняется, что у него при нем нет никаких документов. И что в соседнем то ли вагоне, то ли купе едет еще один его приятель. Вот их задерживают. Это Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Значит, и в самом Ереване, куда их этапируют, а их задержали на грузино-армянской границе, когда поезд ее пересекал, значит, в самом Ереване начинают следственные действия, которые возглавляет вот Вадим Удилов, и к которым очень неоднозначно относятся местные товарищи. Потому что первый секретарь ЦК Компартии Армении Демирчан очень как-то негативно относится к тому, вот к этой версии. И говорит, я сейчас уезжаю в Москву на празднование, но вот я вернусь, мы с вами, значит, разберемся, никаких действий не предпринимайте. Но работники вот из Москвы, они настояли на том, чтобы провести обыск в квартире Степана Затикяна, который, по показаниям ряда свидетелей, связан со Степаняном и Багдасаряном. Затикян к этому времени 4 года отсидел в свое время за антисоветскую агитацию и пропаганду, мы про него, естественно, расскажем. И при обыске находят многие материалы, идентичные тем, из которых взрывное устройство было изготовлено. И когда Демирчан возвращается из Москвы и вызывает к себе работников вот этой вот оперативной группы, они предъявляют ему материалы, и он, так сказать, вынужден, ну, прекратить препятствовать работе. Ну, а дальше... Собственно говоря, с 16 по 20 января 1979 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда с председательствующим Евгением Алексеевичем Смоленцевым, это известный юрист, зампред, на тот момент зампред Верховного суда СССР, а вообще он последний председатель Верховного суда СССР до начала 1992 года, вот, так сказать, вместе с ним эта должность закончится. Рассматривает это дело. Дело рассматривается в полузакрытом режиме. То есть, в разных источниках пишут, что вообще процесс был полностью закрытым. Это не совсем так, но, судя по всему, очень тщательно были отфильтрованы те люди, которые в зале находились. Людей было довольно много, но это были свидетели, в частности, вот, в том числе и пострадавшие в метро. Это были... как я понимаю, представители армянского партийно-хозяйственного актива, видимо, для того, чтобы затем в республике, так сказать, рассказать о том, что да, все в порядке, потому что определенные, естественно, волнения были. И есть фильм, которого целиком он нигде не выложен. Я не знаю, показывали ли его где-нибудь целиком или только как учебный фильм на каких-то закрытых специальных просмотрах. Но КГБ сняло фильм об этом процессе. И вот фрагменты этого фильма примерно одни и те же в разных передачах вы можете увидеть. В интернете и у Каневского вследствие вели, даются эти фрагменты. И был довольно, на мой взгляд, неаккуратно сделанный, но именно с технической точки зрения, фильм канала ДТВ, то же самое, те же самые фрагменты. Там обрывки выступлений самого Затикяна, там показания Багдасаряна на очной ставке, ну и там несколько раз мелькает общая панорама суда, видно, что там есть люди, сказать, что он не был, что называется, при пустых скамейках этот процесс. Но информация о нем до сих пор засекречена, документов этого процесса практически нет, что, конечно, порождает, естественно, определенные слухи и сомнения. И 31 января 1979 года публикуется в газете «Известия» коротенькое сообщение, я его целиком процитирую. В Верховном суде Союза СССР судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР рассмотрела в открытом заседании уголовное дело по обвинению особо опасного рецидивиста Затикяна и двух его сообщников в совершении в январе 1977 года в вагоне московского метрополитена взрыва, повлекшего за собой человеческие жертвы. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела. Затикян и его сообщники приговорены к исключительной мере наказания смертной казни. Приговор приведен в исполнение. Действительно, 24 января приговор был вынесен и оглашен, а 30 января он был приведен в исполнение. Часто пишут, вот это совершенно необычно, это так быстро, в Советском Союзе никогда этого не делали, по меньшей мере полгода на рассмотрение президиума Верховного Совета, значит, ходатайство о помиловании, но это не так. То есть, нет, конечно, бывал, что и не по полгода, а бывал, что и по 1.5-2 года дожидались смертной казни осужденные. Но в основном по уголовным делам, чисто уголовным. А вот в случае с такого рода политическими делами бывал, что и практически сразу расстреливали. Тем более, что формально президиум Верховного Совета успел отклонить ходатайство о помиловании. Там уж я не знаю, как опрашивали членов президиума. Судя по всему, я думаю, что их не собирали, а, что называется, списком. Но, тем не менее, формальности были соблюдены. Вот. И уже в период, когда вот об этом становится известно, появляются первые сомнения. Появляются, естественно, в среде диссидентов сомнения в том, что это честный суд после честно проведенного следствия. И, пожалуй, наиболее громко об этом заявляет Андрей Дмитриевич Сахаров, который высказывает предположение в своем письме Наиму Брежневу и в заявлении, которое он сделает у себя на квартире, на такой импровизированной пресс-конференции для иностранных журналистов, высказывает сомнение, а не провокация ли это КГБ, специально подстроенная для того, чтобы, значит, вот
дискредитировать диссидентское движение.
Диссидентское движение
вот
вообще...
Вот они, называется, вот они перешли к террору.
Да, национально-освободительное армянское движение в частности, и так далее, и так далее. Значит, сразу скажу, что то, что Андрей Дмитриевич Сахаров в это дело включился, абсолютно понятно. Во-первых, Андрей Дмитриевич вообще коршуном кидался на вещи, где он подозревал вот такого рода. Причем он специально оговорится, его там будут вызывать в прокуратуру. Он оговорится. Я не говорил, что я уверен, что это провокация. Да, я высказал такие подозрения в связи с тем, что суд явно совершенно проводится, ну, что называется, в таком режиме особой секретности и умолчания. Но самое главное, как я понимаю, что не могло не насторожить Андрея Дмитриевича, дело в том, что как только эти взрывы произошли, буквально через пару дней, в английской газетке Evening News, совершенно это не общенационально, это не Times, не, даже не Evening Standard, но в этой Evening News работает совершенно удивительный корреспондент. Он их штатный корреспондент, но при этом он советский гражданин. Это Виктор Луи. И репутация этого человека, вот говорят иногда, там эвфемизм такой, человек с неоднозначной репутацией. У Виктора Луи, или как знавшие его люди, они его фамилию склоняли, и мало того, что склоняли, рифмовали всячески. Так вот, у Луя, как они его называли, репутация была абсолютно однозначная. И эта конструкция называется «сливной бачок» в журналистике, чем он, собственно, и был всю свою журналистскую жизнь.
Вот мы здесь прервемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы продолжим разбирательство наше через 5 минут.
Нет, ребята, все не то. Все... Нет, ребята, все не то. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. И тут очень много спрашивают о подкладке этого преступления. Вот какая там была идейная подкладка? Здесь приводят даже цитаты, которые есть в фильме.
Ну, вы знаете, да, давайте мы, собственно, приведем тоже эту цитату полностью. И тут действительно вот в фильме прямо показано, как Затикян это произносит. Эту часть он произносит по-русски. Он все время переходил с русского на армянский туда и обратно. Но переводчик там есть, и он в фильме слышно, что этот переводчик прямо в зале суда, а не наложенный потом какой-то перевод. Вот Затикян сказал: «Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища, ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не подвластны меня судить, поскольку уже до Российской империи не есть правовое государство». Это надо твердо помнить. Ну, что по этому поводу сказать? Значит, у меня вообще такое ощущение, что Затикян был человеком не вполне психически нормальным.
Ну, так и в Советском Союзе очень часто говорили, когда человек убежден в чем-то не том, что тебе нравится, то он сумасшедший.
Нет, конечно, я понимаю прекрасно. И я имею в виду, что он к моменту вот описываемых событий, он, что называется, вот доходил. Я не имею в виду, что он был психопатом с самого начала. Но этот человек, кстати говоря, вот в этом сообщении ТАСС, которое я в «Известиях» было опубликовано, тут, конечно, о нем ложь сказана, что он особо опасный рецидивист. Особо опасным рецидивистом в Советском Союзе признавал суд в том случае, если человек совершал не менее 3 тяжких уголовных преступлений. Вот, конечно, не был им к моменту, даже по формальным этим самым, к моменту суда над ним по этому делу. Это человек, который был действительно последовательным армянским националистом. Он был одним из создателей, наряду с Айказом Хачатряном и Шогеном Арутюняном, одним из создателей в середине 60-х подпольной организации «Национальная объединенная партия Армении», которая ставила перед собой задачу добиться выхода Армении в полном, надо сказать, соответствии с Конституцией СССР, выхода Армении путем проведения референдума в республике из состава Советского Союза. Тем, кому интересна эта тема, я очень рекомендую посмотреть. Найдите на Ютьюбе, найдите телеинтервью с одним из активистов этой партии, человеком, который на определенном этапе ее возглавлял, это Паруир Арикян. Он известный в республике человек, он несколько раз был уже в постсоветской Армении кандидатом в президенты, как я понимаю, уважаемый человек, и он очень подробно, спокойно, логично рассказывает о целях этого движения, о задачах. Это такая абсолютно не террористическая, это надо сразу сказать. Это группа, видимо, несколько сот человек, в основном молодых, в основном студентов, которые считали, что Армении будет лучше в качестве самостоятельного государства. Да? Значит, в Советском Союзе для таких взглядов места, понятное дело, не было. Так вот, Затикян, собственно, как активист этой организации, собственно, и сел первый раз в 68-м году. И дальше он, выйдя на свободу, он женился, кстати говоря, на сестре Арикяна, и Арикян об этом рассказывает и говорит, что у них потом там между ними кошка пробежит, и хотя он очень сдержанно об этом рассказывает, он сказал, Арикян, я имею в виду, вот Затикян после того, как из тюрьмы вышел, как у него семья появилась, значит, он сменил свой взгляд на тактику, и он меня уговаривал, нам надо уезжать. А я ему, говорит Арикян, я ответил, что я-то считаю, что надо здесь оставаться и бороться, и так далее. А Затикян, значит, начал активно работать над выездом, и таким достаточно резким способом попытался это сделать, он написал заявление об отказе от советского гражданства, рассчитывая, видимо, что его... Гражданство, извините, обычная моя ошибка. Что его, значит, вышлют, а его не выслали, то есть он попал в так называемые отказники. И, видимо, у него, вполне возможно, и так человек не очень, так сказать, уравновешен, у него явно совершенно начинает, выражаясь неформальным языком, ехать крыша на почве всего этого. И, видимо, ощущение зверя, попавшего, ну, зверя в нейтральном смысле слова, попавшего в ловушку и загоняемого в угол, плюс у него уже два маленьких ребенка родились, у них жены, видимо, привело к тому, что он психически надломился. Вот это моя версия, которая не претендует на
никакой... Может быть,
достоверно.
Тем более, что вот уехать, тем более, что эти годы, это все-таки тоже во многом годы и таких сильных боевых организаций, армянских международных организаций, которые организуют...
Вы имеете в виду армию освобождения Армении?
Да. Многие организуют и террористические акты, и антитурецкого характера. И в основном все это прекратилось после провозглашения независимости Армении. Но это могут быть совершенно такие выверты невероятные, которые смыкаются со многими идеями. Здесь достаточно идеи смешанные и сумбурные. Но это он говорит здесь. Хотя это вот в такой огласовке, я бы сказал, это не отрепетированное и не написанное обвинением речь. Последнее слово.
Нет, конечно, безусловно. Это не написанная речь. И когда, скажем, есть тоже видеоролик, когда на очной ставке Степанян говорит, если кто-нибудь из нас останется в живых, снова будут взрывы, это тоже не постановка. Надо посмотреть, как он это говорит. Посмотрите, кстати говоря. Вот казанец меня спрашивает и задает самый ключевой, на самом деле, вопрос. А вы согласны с Сахаровым? Имея в виду, видимо, подразумевает, согласен ли я с Сахаровым, что это могла быть провокация КГБ. Значит, вот что я по этому поводу хочу сказать.
Мы не договорили немножко про Виктора Луи.
А, про Виктора Луи. Ну, что тут договорить? Виктор Луи – это канал, по которому в западную печать вбрасывалась та информация, которую Советский Союз не хотел передавать официально, скользкая информация, но которую хотел бы, чтобы там оказалось. Так вот, Луи... значит, со всеми там как бы, да если бы, да вроде бы, да неподтвержденным этим самым, выдает мысль, что за этим могут стоять диссиденты. И, в частности, намекает достаточно прозрачно, что евреи. И понятно, что у Сахарова, который, кстати говоря, сказать, от Луи имел личные неприятности, да, у Сахарова на эту фигуру сразу шерсть дыбом на загривке встает, и правильно встает, и поэтому, что у него возникает подозрение, что все это вообще с самого начала инспирировано. Да. Андрей Дмитриевич, я прекрасно могу понять. Но, понимаете, вот прошло много лет. Никаких убедительных доказательств того, что это инспирированная вещь, нет. Действительно, есть определенные нестыковки в том, что выдают, скажем, сейчас или там 10 лет назад участники всего этого дела. Но, в конце концов, такие нестыковки памяти человеческой могут объясняться. Прошло 30 лет к моменту, да, когда начали сниматься все вот эти фильмы, о которых я сегодня говорю. Потом, вы понимаете, что точно совершенно, в чем я не сомневаюсь, что было. Одновременно шли два процесса в КГБ. Копала группа Удилова, и она вела именно розыск, вот так, как положено его вести, да? И параллельно люди, скажем так, альтернативной специальности занимались подготовкой некоего, ну, не общественного, конечно, но некоего мнения. Угу. Потому что найдут, не найдут, было непонятно. А вот, кстати, у того же Удилова замечательный есть такой кусочек. Значит, в Тамбове находят, по-моему, где-то под Тамбовом, взрыв избушки лесника. Погибла жена, две дочери. Взрывное устройство до чрезвычайности похоже на то, что использовалось в Москве. Естественно, туда все, что можно, слетается из Москвы. А местные, значит, пинкертоны... уже поймали взрывника, того, кто взорвал. Действительно, он взорвал. Какой-то инвалид, видимо, и на голову тоже. Он к леснику испытывал личную неприязнь, такую, что кушать не мог. Он, значит... Но к этому моменту этот человек уже взял на себя теракты в Москве тоже. И местные стоят очень довольные, значит, и все мундиры у них в дырках для орденов. Да? То есть, конечно, большая часть сотрудников КГБ, прекрасно понимая, что будут ордена и звания, создавала вот этот вот зеленый шум. А возможно, это армянские террористы, а возможно, это еврейские террористы, а возможно, это еще какие-то террористы. То есть, что... готовилась некая почва для того, что если не найдут настоящих, мы найдем вымышленных, в этом я как раз не сомневаюсь. Но вот дальше сейчас периодически тоже об этом говорят. Но те аргументы, которые приводятся, либо, на мой взгляд, неоднозначны, либо им очень трудно найти подтверждение. Вот, например, «Хроника текущих событий» написала, что родственникам после суда дали по полчаса встретиться с осужденными, и вот брат обращается к Степану Затикяну. «Скажи мне, как брату, ты участвовал в преступлении?» Затикян ответил: «Единственное, в чем я чувствую себя виновным, в том, что в этом мире оставил двоих детей, другой вины нет». Но это же не доказательство.
Конечно, не доказательство.
Это вполне... Нет, я, например, это читаю как то, что он не чувствует вины за совершенное.
Да.
Вот для меня это более как бы рациональное объяснение. Теперь, вот на Твиттер Сергея Бунтмана пришло...
Да, на Фейсбуке мне пришло...
На Фейсбук, прошу прощения. Пришло сообщение от кинематографиста Александра Ганджумяна, который написал, что в начале 90-х снял документальный фильм «Государственное убийство», и что в этом фильме, как я понимаю, есть определенные аргументы в пользу сомнений в этой версии. У меня вопрос... Почему этого фильма нет нигде? Вот я бы с колоссальным удовольствием его посмотрел. Почему его не выложить на тот же самый YouTube? Что в этом такого? Сергей Григорянцев, известный Сергей Иванович Григорянцев, известнейший наш диссидент, журналист, в 93-м году на третьей конференции КГБ «Вчера, сегодня, завтра», значит, сам Сергей Григорянц пишет, вот адвокат Сарумов, который в советское время был военным прокурором, потом стал адвокатом, вот он получил в начале 90-х возможность бегло познакомиться с материалами суда, он начал что-то копать, он сделал доклад о взрыве в московском метро, и можно так понять, что вроде как этот доклад очень многое ставит под сомнение. Я посмотрел изданные материалы вот этих конференций КГБ «Вчера, сегодня, завтра». Там нет доклада Сарумова.
Где он?
Где он? Где доклад Сарумова? Я с огромным удовольствием бы его прочитал. И вообще, когда я начал к этой передаче готовиться, я ничего не имел против того, чтобы найти сомнения в пользу официальной версии, потому что искать доказательства невиновности вообще всегда гораздо приятнее, чем находить подтверждение вины. Но я ничего не нашел такого, что можно было бы... сейчас обоснованно хотя бы как знак вопроса поставить во многом, потому что почему-то нет вот этого. Почему армянские коллеги сейчас не занимаются этим делом? Ведь живы еще люди, которые там помнили этих людей и так далее. Почему не делаются запросы? Почему не давит армянская сторона с просьбой рассекретить это дело хотя бы?
Да, и я очень прошу всех, у кого есть какие-то действительно сведения, потому что это дело недавнее, как у нас было недавно и 50-х годов дело, вот, а это еще менее давнее дело. Пожалуйста, если вы упоминаете материалы, вот как их найти, мы с удовольствием, нам не жалко будет еще сделать передачу.
Конечно.
Если у нас откроются
в комментариях новые. Присылайте. Присылайте, если это не хотите светиться, присылайте в Facebook.
Не просто упоминание.
Конечно.
Не просто упоминание, а ссылки на то, что...
И потом, понимаете, после задержания теракты прекратились. Это не стопроцентный аргумент, но это наводит на размышления. Была версия, о ней говорит Парфенов в «Намедни» за 1977 год. Была версия, что вот какие-то рабочие, я встретил упоминание, что в городе Александрове, доведенные там до отчаяния нехваткой продуктов там и всем прочим, вот они вроде бы таким образом. Но это очень странная версия, потому что... А почему тогда эти рабочие после ареста не продолжили свою деятельность? Ну, одним словом, это все слухи, слухов много, сомнения, конечно, есть, потому что действительно процесс был проведен, ну, скажем так, не по нормам демократического судопроизводства, но пока вот оснований действительно серьезно сомневаться в том, что приговор был вынесен тому, кому надо, у меня нет. А что они хотели этим добиться? Вы понимаете, если я прав, и Затикян уже не вполне как бы собой владеет, а Степанян и Багдасарян, кстати говоря, насколько я понимаю, в диссидентском движении Армении не участвовали, то есть, видимо, он нашел их специально под это дело, и тогда тут вот не вполне мотивированные какие-то действия.
Ну, да. Акт устрашения, чтобы стать известным. И чтобы и вот это...
Кто поймет, что у человека в душе творится?
Да, неизвестно. Неизвестно, что это, нельзя с достоверностью, что бы то ни было, нам сказать. Но, во всяком случае, здесь вспоминают наши слушатели, что и какие розыски были масштабные, что здесь упоминают, проверяли
дружинники
советского спорта. Дружинники в этом участвуют. Дружинник из ЛГУ здесь нам пишет.
Да-да-да.
Что как раз оперотрядом студенческим и дружинникам выдавали ориентировки на сумку. Как раз он пишет вот об этом. Уточняют, что магазин у входа был на Лубянке, пишет у нас слушательница, которая там недалеко работала, Ирина. Вот, где-то там недалеко работал.
Да. И вообще у нас такая очень сегодня большая связь со слушателями через всякие смски, что очень приятно, конечно. Но вот если еще раз повторимся, что если есть у кого-то какие-то серьезные материалы,
мы с удовольствием это почитаем, посмотрим.
И вполне готовы вернуться к этой теме.
Ну, раз связь со слушателем, я еще скажу очередной раз. Я вчера целый день говорил про Юлю Латынину, что Юлия Латынина, внимание, Анна и другие, запишите себе, будет в следующую субботу в своей передаче на своем месте.
Я тоже обратил внимание, что волнение некоторые. Начали.
Ну, конечно, нет, потому что Юля никогда не пропускала передачи, и она или по скайпу, или по телефону выходила. Сейчас у нее нет такой возможности, и она вам все скажет сама, если захочет, а если не захочет, то просто проведет свою передачу «Код доступа» в 19 часов в следующую субботу. Это будет 13 число, если я не ошибаюсь. Мы же вам сейчас представим следующую порцию. Тоже спасибо, друзья, что подсказали вот как раз в откликах на голосование. А почему бы не сделать над корпорациями, над компаниями суды? Ведь было много любопытных процессов. И действительно, их достаточно много, и они любопытные. Когда говорят «Панама», имеют в виду не только шляпу.
И не столько шляпу.
Когда это какая-то Панама, говорят. Это вот строительство Панамского канала. И суд по делу о банкротстве панамской компании. Франция, 1889 год. Это первое. Серия процессов над компанией Standard Oil по обвинению в нарушении антитрестовского законодательства. Чрезвычайно любопытные. И как раз...
Но это первое дело, по сути, такого.
И как раз наши собеседники вот как раз говорили. А вот типа Standard Oil. Вот не посмотреть ли вы такой суд. Процесс над компанией IG Farben по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности Германии
47-48 год. Это химическая компания, которая... В частности, производила газ «Циклон».
Да. И на фоне еще всевозможной так называемой персильной денацификации, когда все равно оставались и марки. И марки, я имею в виду, не денежные единицы, а марки компании и так далее.
Это один из тех самых последующих нюрнбергских процессов, о которых можно частично рассказывать.
Совсем другая. Суд против компании тоже антимонопольный, против Microsoft. 2000 год. Вот это не вирус тысячелетия, а это вот именно Microsoft. Были... Помнят, а кто не помнит, напомним. И суд над фармацевтической компанией Мерк по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека, 2005 год. Не забудьте, что один из таких несущих элементов всего кино такого, шпионско-криминально-заговорщицкого, это фармацевтические компании, которые что-то не то делают. Конечно. Вот, давайте, все уже есть на сайте. Голосуйте.
Все, всего доброго, до свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Уединенок. Если говорить сухим языком хроник, то ровно 715 лет назад впервые наследник английского престола получил титул принца Уэльского. А если обратиться к легенде, то когда король Эдуард I решил удовлетворить просьбу валлийцев о новом правителе, он якобы представил им своего только что родившегося сына. Таким образом, монарх удовлетворил просьбу баронов дать им человека, который родился в Уэльсе и который не знает английского языка. Но это легенда, а на деле Эдуард II получил титул в 16 лет. Сегодня 7 февраля 2016 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. Судьба первого принца Уэльского сложилась не лучшим образом. Его свергла с трона собственная супруга, королева Изабелла, а позже он был жестоко убит.
Ну и денек.
Ровно 30 лет назад с Гаити бежал президент этого небольшого карибского государства Жан-Клод Дювалье, не менее известный как Бэби Дог. Сын диктатора Франсуа Дювалье просидел в президентском кресле не меньше отца, но почти 30-летнее правление одной семьи, коррупция и запугивание вызывали все больше раздражения не только у гаитян, но и сильного северного соседа США. Бэби Дог бежал во Францию, растерял там свое состояние, частью после развода супруга, а частью его средства арестовывали и возвращали Гаити. Вернулся на родину он в 2011 году, чтобы попасть под арест и скончаться через несколько лет от инфаркта.
Ну и денек.
Примерно в то же время на Филиппинах развивались похожие события. Диктатор Фердинанд Маркос после 20-летнего правления вновь объявил о своей победе на президентских выборах. Но оппозиция, к которой примкнула часть армии и полиции, сообщила, что на самом деле Маркос набрал всего лишь треть голосов, а победила Карасон Акино, супруга убитого оппозиционера Бенигна Акино, главного и опасного для Маркоса противника. Несколько дней противостояния в Маниле завершились бегством диктатора. Сами же выборы, которые положили начало «желтой революции», состоялись 7 февраля 1986 года.
Ну и денек!
110 лет назад родился последний китайский император Пу И. Удивительная судьба у этого человека. На престол его посадили в 2-летнем возрасте, а в 6-летнем фактически свергли. В 18 лет изгнали из резиденции китайских монархов запретного города в Пекине. Потом его вновь сделали правителем, хоть и номинальным, марионеточного государства Манчжоу-Гоу на северо-востоке Китая. Так он и просидел на штыках японской армии больше десятка лет, пока его не взял в плен советский авиадесант. Дальше лагерь для военнопленных в СССР, возвращение на родину и лагерь для перевоспитания у Мао Цзэдуна. На склоне лет работал садовником в ботаническом саду и архивариусом в Национальной библиотеке Китая.
Ну и денек.
День в день с китайским монархом на свет появился советский авиаконструктор Олег Антонов.
По стечению обстоятельств будущий конструктор учился в той же саратовской школе, что и автор этого материала. На здании теперешней гимназии №1 до сих пор висит мемориальная доска в память о выдающемся выпускнике. Он с детства увлекался авиацией и хотел стать пилотом, но отказали. Тогда Антонов и выбрал конструкторскую стезю. Сейчас трудно себе представить, но долгое время в начале карьеры он проектировал планеры и вовсе не сразу пришел к созданию тяжелых транспортных самолетов, которые вписали его имя в историю авиации. Причем вписали в буквальном смысле. Один из них, Ан-124, больше известен как «Руслан». По легенде, необычное название, на самом деле зашифрованная аббревиатура «Русский лайнер Антонова». За неделю до 110-летия конструктора появилась новость о том, что знаменитое украинское КБ его имени, его главное детище, ликвидируют. На предприятии поспешили заверить, что это не так, речь идет только о реорганизации. Сам Антонов любил говорить: красиво то, что функционально. Так что, возможно, он бы одобрил реформу.
Ну и денек.
Советский космонавт Константин Феоктистов родился 7 февраля 1926 года в Воронеже. В Великую Отечественную был разведчиком. Однажды попал в плен и чудом выжил после расстрела. После войны пошел в Бауманку, работал вместе с Королевым. Первый единственный полет совершил в 1964 году вместе с Борисом Егоровым и Владимиром Комаровым. Впервые это был групповой полет, и космонавты выполняли его без скафандров. Причем стартовали они еще при Никите Хрущеве, а докладывали уже Брежнева. В 1846 году в этот день на свет появился русский художник Владимир Маковский.
У Владимира Маковского практически не было выбора, как только стать художником. Он родился в семье одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его старший брат Константин тоже стал известным художником. Первую картину Владимир Маковский написал в возрасте 15 лет. Это была жанровая сценка «Мальчик, продающий квас». Собственно, уже в первой работе проявился основной лейтмотив всего творчества художника – живой интерес к маленькому человеку. человеку, его горестям и радостям. Правда, то, о чем в молодости Маковский писал с юмором, с годами постепенно приобрело достаточно тревожные, а потом и трагические черты, напоминающие зрителю о человеческой несправедливости, об униженных и оскорбленных. Художник много и остро показывал убогую жизнь городской бедноты, яркие контрасты между нищетой и богатством. В 1896 году Маковский был приглашен на коронацию императора Николая II в Москве, где он стал свидетелем трагедии на Ходынском поле. Гибель сотен людей очень сильно потрясла живописца, и весь его ужас отразился в картине Ходынка. Полотно было написано спустя 5 лет после коронации последнего российского императора, и долгое время было запрещено цензурой.
Ну и денек.
Теперь о тех, кто тоже наверняка сегодня принимает поздравления. 7 февраля родились бывший башкирский президент Муртаза Рахимов, американские актеры Эштон Катчер и Кит Рок, музыкант, участник группы Наутилус Помпилиус и Урфинджус Алексей Могилевский, певица Анита Цой, а также немецкий певец Дитер Болен. Над передачей работали Всеволод Бойко, Алена Вершинина, Яков Широков и звукорежиссер Ольга Рябочкина.
Ну и денек.
Реклама.